Глава 34.
«С вами все в порядке, сэр?»
Оказалось, что все это время я сидел, согнувшись в три погибели, запустив скрюченные пальцы в волосы и зажав ладонями уши. Я выпрямился и посмотрел на архивариуса.
«Вы кричали, сэр, и я решил, что вам дурно».
«Не...»
Откашлившись, я сделал еще одну попытку. «Нет, все нормально. Голова болит». Я недоуменно огляделся. Все суставы ныли. Камлок, должно быть, сломался. Он утверждал, что я вошел в библиотеку 8 часов назад.
«Который час?»
Архивариус ответил. «Действительно прошло 8 часов». Я потер лицо. Оно было липким от пота.
«Наверное, я вас задерживаю. Извините».
«Пустяки», — возразил архивариус. «Когда здесь работают ученые, мне ничего не стоит закрыть архив на час-другой позже».
Он скрестил руки на груди.
«Тем более сегодня. Из-за этой суматохи домой идти не хочется».
«Суматохи?» — переспросил я, забыв на минуту обо всем, кроме своего кошмарного сна, и скина по имени Уммон, Лами и Брон, и смерти моего двойника.
«Ах да, война. А что нового?»
Архивариус покачал головой.
«Распалась связь привычных вещей. Не держит центр, захвачен мир без власти. На волю вырвался поток кровавой мути. Все ритуалы очищения затопив. И лучшие утратили греха сознание, дурных переполняло страсть и нетерпение».
Я улыбнулся. «И вы действительно верите, что некий зверь, чей пробил час теперь, грядет на Вифлеем, чтобы родиться?» Архивариус ответил совершенно серьезно.
«Да, сэр, верю».
Я встал, прошел мимо шкафа, стараясь не глядеть на пергамент 900-летней давности, исписанный моим почерком. «Может быть, вы правы», — проговорил я. «Очень может быть». Было уже поздно. Кроме обломков похищенного мной Виккина, на стоянке находился только один причудливо украшенный экипаж, изготовленный, судя по всему, в частной мастерской, здесь, на Возрождении.
«Могу я вас подвезти, сэр?»
Я вдохнул холодный ночной воздух, пахнущий сыростью, свежей рыбой и нефтью. «Нет, спасибо, мне нужно домой». Архивариус покачал головой.
«Это не так-то просто, сэр. Все общественные терминексы закрыты военными. Тут были беспорядки».
Это слово, очевидно, не нравилось маленькому архивариусу, ценившему порядок и традиции превыше всего на свете.
«Знаете что?» — подумав, сказал он. «Я отвезу к частному порталу».
Я посмотрел на него внимательнее. На Старой Земле он мог быть настоятелем монастыря, посвятившим всю свою жизнь спасению нескольких обломков античной культуры. Покосившись на старинное здание архива за его спиной, я понял, что так оно и есть. «Как вас зовут?» — спросил я, уже не беспокоясь, что другому кибриду Китса могло быть известно его имя.
«Эдвард Б. Тайнер», —
ответил человечек, уставившись на мою протянутую руку. Помедлив, он пожал ее, на удивление, крепко.
«А я Джозеф Северн».
Не мог же я ему объяснить, что являюсь технической реинкарнацией человека, чью литературную гробницу мы только что покинули. Тайнер вздрогнул, но тут же понимающе кивнул. Такого ученого, как он, не может ввести в заблуждение имя художника, на чьих руках умер Китс. «Что слышно о Гиперионе?»
«О Гиперионе?» «А, протекторатный мир, куда несколько дней назад отправилась эскадра. Насколько мне известно, возникли какие-то сложности в связи с отзывом оттуда военных кораблей. Там шли ожесточеннейшие бои. Удивительно, но я только что думал о Китсе и его незаконченном шедевре. Странно, как накапливаются эти мелкие совпадения».
«И что? Гиперион пал? Его захватили?» Тайнер подошел к своему электромобилю и положил руку на папиллярный замок. Дверца поднялась и, сложившись гармошкой, ушла внутрь. Я устроился в пассажирской кабине, пахнущей сандаловым деревом и кожей. Да, машина Тайнера, как и он сам, пахла архивами.
«Не знаю, не могу вам сказать», — ответил архивариус, закрывая двери и включая двигатель.
К благоуханию сандала и кожи примешивался запах, присущий всем новеньким машинам. Запах пластмассы и озона, смазки и скорости, уже тысячи лет сводящий человечество с ума.
«Сегодня трудно подключиться», — продолжал Тайнер. «Не припомню, чтобы когда-нибудь инфосфера была так перегружена. Вы только подумайте, днем я делал запрос по Робинсону Джефферсу, и мне пришлось ждать».
Мы поднялись, пролетели над каналом и оказались над какой-то площадью, похожей на ту, где меня сегодня чуть не убили. Архивариус выровнял машину в нижнем летном коридоре в 300 метрах над крышами. Ночью город был сказочно красив. Большинство зданий опоясывали старомодные светонити, а фонари встречались чаще, чем голографические рекламы. Но толпы на боковых улочках и скиммеры местных сил самообороны, зависшие над главными магистралями и площадями терминексов, не исчезли. У электромобиля Тайнера дважды запрашивали номер. Один раз автомат местной транспортной полиции, второй — человеческий голос с командными нотками. Мы полетели дальше.
«Стало быть, в архиве нет портала?» — спросил я. Вдалеке, похоже, начинались пожары.
«Нет, в нем не было необходимости. Посетителей у нас немного, к тому же ученые не прочь пройти пешком несколько кварталов».
«А где частный портал, которым можно воспользоваться?»
«Здесь?»
— просто ответил архивариус. Покинув летный коридор, мы сделали круг над низким, насчитывающим не более 30 этажей зданием, и опустились на стоянку, находящуюся на одном из декоративных выступов.
«Здесь расположено подворье моего ордена», — пояснил Тайнер. «Я принадлежу к забытой ветви христианства, католицизму».
Он смутился.
«Кому я рассказываю? Вы наверняка знаете историю нашей церкви».
«И не только по книгам», — сказал я. «Так здесь живут священники?»
Тайнер улыбнулся.
«Вряд ли нас можно назвать священниками, господин Северн. Мы принадлежим к светскому ордену, так называемому литературно-историческому братству. И нас всего 8. 5 служат в Рейхс-университете, 2 — историки искусства и трудятся над реставрацией Люцендорфского аббатства. Я ведаю литературным архивом. Наше постоянное проживание здесь обходится церкви дешевле, чем если бы мы ежедневно отправлялись сюда с пасема».
Мы вошли в жилое крыло, выглядевшее древним даже по меркам старой земли. Причудливые светильники, стены из настоящего камня, двери на петлях. Нас даже не окликнули домашние автоматы. Повинуясь внезапному импульсу, я вдруг заявил: «Мне хотелось бы попасть на пасем». Архивариус удивленно оглянулся.
«Сегодня? Прямо сейчас?»
«А почему бы и нет?»
Он недоверчиво покачал головой. Я сообразил, что 100 марок за пользование порталом — это его жалование за несколько недель.
«В нашем здании свой портал», — сказал он. «Сюда, пожалуйста».
Мы оказались на главной лестнице с щербатыми каменными ступенями и кованными железными перилами, тронутыми ржавчиной. В середине чернела 60-метровая шахта. Откуда-то из глубины темного коридора донеслось хныканье младенца, за которым последовали крик мужчины и женский плач.
«Давно вы здесь живете, господин Тайнер?»
17 местных лет, сэр. 32 стандартных года, если не ошибаюсь. А вот и он», —